Алло, доброе утро, Виктор Анатольевич.
Здрасте.
О, здравствуйте, здрасте, дорогой вы наш. Позвольте вам прямо по-стариковски сказать, вы великий человек-государь. Поскольку вы же знаете, Евгений Шварц, это и мой любимейший писатель. Слушайте, я только что в течение 10 минут рассказывал и показывал на Фейсбуке вот этот вот самый альбом «Летс 20 век», за что вам огромнейшее спасибо. Расскажите, пожалуйста, своими словами об этом проекте.
А, я это столько раз делал в последнее время, что...
Но уже, не у нас, но не у нас.
Выучил какой-то монолог, который, видимо, и произнесу. А на самом деле, это то, что это случилось, это счастье, потому что я думал об этом, в общем, уже, конечно, пару десятилетий, с тех пор, как это пришло мне в голову. А пришло в голову после смерти Сахарова, то есть вы можете понять, что там 90-й год, что-то такое. Значит, после этого... Когда я подумал, что фраза Летца «Может ли съеденный миссионер считать свою миссию выполненной?» и фотография уходящего со съезда на встречу смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, что эти фотографии и фразы как будто рождены друг для друга. Я ахнул, потому что, в общем, это был какой-то новый жанр, вот такое совмещение фотографий и Летца, которым я, конечно, который жил во мне уже с 74-го года, с моих, так сказать, 72-го года, с моих 14 лет. И я подумал, что вот непричесанные мысли, как канва фотолетописи века, вот тогда мне это пришло в голову. В общем, это пришло в голову мне четверть века назад. И долгое время я просто вел такие записные книжки, где записывал эти совпадения, которые мне приходили в голову. Фраза Летца и какая-то фотография, какой-то персонаж, какое-то событие, какая-то коллизия. Летц – универсальный диагност. Те, кто слушает меня на «Эхе Москвы» или «Радио Свобода» слушали, знают, что фактически любую ситуацию можно описать цитатой из Летца. Можно даже не очень стараться самому формулировать. Летц сформулировал это гораздо лучше, я думаю. Почти любую коллизию. Надо просто вспомнить из его сотен мысли, ту, которая подходит именно к этой коллизии. И вот эта идея долгое время была такой просто фантазией, мечтой, игрой. Но потом я все-таки решил попробовать. И мне повезло несколько раз. Первый раз с проектом заинтересовался Дмитрий Борисович Зимин, филантроп, меценат, один из по пальцам приличных, богатых людей в России, как вы понимаете. Вот, и один из них, безусловно, первый, наверное, Дмитрий Борисович Зимин, основатель Билайна, значит, и человек феноменальный, и он вложился в этот проект, он проект ему понравился, и он дал деньги на покупку фотографий, на покупку прав на фотографии. Ага. Поэтому фотолетопись 20 века, я мечтал, это именно летопись, это лучшие фотографии, это Cartier-Bresson, это Суткус, это Аббас, это... Роберт Корнель Капа, это классики советской фотографии, российской фотографии, до ныне здравствующих Валерия Плотникова, Юрия Роста, Виктории Ивлевой, Владимира Семина, живущего в Нью-Йорке. Это классики, которыми представлен 20 век. Это летопись 20 века, в общем, от Порт-Артура до, ну, с заходом 21-й, до уже Путина и 11 сентября, с таким захлестом. И 187, почти 200 афоризмов Станислава Ежелеца.
И я так понимаю, что вы объявили краудфандинг, в котором я тоже поучаствовал, благодаря чему получил эту книгу. Вы знаете, ужасно мне показалась дорогая пересылка, но в итоге я посмотрел, что, в общем-то, она мне встала дешевле, чем если бы мы сейчас заказывали это в интернете и получали бы вот прямиком. Вы представляете, как, да?
Я думаю, да.
Да.
Ну, действительно... Канада дороговатая пересылка, но это уже, к сожалению, ну, как или к счастью, не ко мне претензия.
Ну, естественно, вот. Конечно.
Вот. А что касается, ну, вы знаете, тот редкий случай, когда я могу, ну, не боясь показаться, в общем, самонадеянным, сказать, что оно того стоит, потому что это действительно получилось лучше, чем я планировал. Получился действительно фолиант. Я боялся, что не хватит материала. Я зря боялся, пришлось отказываться от многого. Потому что я думал, ну, хотя бы 70 разворотов, 80 разворотов, а их 190 почти что. В придачу к этому нам очень повезло еще и вот почему. Лидия Коська, исследователь Летца, главный лицевед планеты, замечательная литературоведа из Кракова, откопала неизвестные нам непричестные мысли Станислава Ежелеца, которые публиковались в польских варшавских еженедельниках 50-х-60-х годов. И они переведены на польский моей дочерью полонисткой, мною. Я, конечно, воспользовался служебным положением тут и родственными связями. И 60 новых непричестных мыслей. Милости просим. И это отдельное, конечно, счастье. Плюс биография Ежелеца, замечательный фотоархив семейный, который нам открылся. И, в общем, в итоге получился фолиант, который действительно стоит того, чтобы... в общем, он должен... Его, по нему можно гадать, можно наугад открывать.
Да, это правда.
Да, любоваться. Можно делать это подряд, можно открывать наугад, смотреть медленно. Это такая вещь для раздумий. Это такой диагноз человечеству. Диагноз великолепный, потому что совмещены тут Станислав Ежелец и визуальный ряд, фотографии. Вот этот коктейль получился неожиданной силой. Должен сказать, что я предполагал, что это может быть интересно, но силы этой химической реакции я теоретически предположить не мог. Практически это оказалось очень сильно. Картье-Брессон. Картье-Брессон и Ежелец, да, Суткус и Ежелец, Сальгада и Ежелец, Плотников и Ежелец. Фотография, афоризм. Иногда они попадают друг в друга абсолютно фантастически. Парадоксально. Иногда это просто иллюстрация, но чаще, я надеюсь, парадокс. Конечно, я искал парадоксов, а не прямых иллюстраций.
Угу. А чисто практических, можно несколько вопросов я вам задам?
Давай.
Значит, у вас на Фейсбуке есть информация о человеке, который в Бостоне может помочь нам с распространением этой книги. То есть часть тиража оказалась в Бостоне. Значит, вы можете...
Она еще не то чтобы оказалась, но она вот уже в процессе полета. Я так понимаю, то есть если вас интересует логистика, то уже на складе и готовится к отправке в Америку.
Okay.
И в течение недели, я думаю, она будет в Бостоне. Вот, а заказывать можно уже сейчас, и через неделю из Бостона она полетит по адресам тех, кто закажет этот флян.
Ну, по крайней мере, Бостон немножко поближе, чем Москва. Значит, друзья, заходите к Виктору Шендеровичу на страницу в Фейсбуке или ко мне на страницу в Фейсбуке, потому что я там сделал шеринг его поста, и, в общем, там есть координаты этого человека. А у меня есть вопрос, персональный вопрос от моего друга, который живет в Германии. А как в Германии получить эту книгу можно, теоретически?
А еще легче, потому что в Германии же, в городе Дрезден, уже живет мой европейский партнер.
Ага.
И просто тоже так же на моем Фейсбуке, к сожалению, у меня просто не под рукой.
Мы найдем, ничего страшного.
Попробую, прям пока мы в эфире, я попробую найти, чтобы продиктовать это. Прямо в этом самом, в Фейсбуке у меня есть на полосе, причем вам не придется слишком много пролистывать, как я понимаю. Есть ссылка на европейский, так сказать, на европейского поставщика. В Европе это стоит 90 евро.
Окей. Отлично. В общем, вам огромное спасибо за эту работу, но с вашего позволения я чуть-чуть вас еще немножко хочу потерзать вопросами. Скажите, пожалуйста, дурацкий вопрос, а может быть нет. Вы следите за словесной пургой Невзорова на «Эхе Москвы»?
Нет. У меня слабое... Нет, я говорю об этом без всякой гордости.
Понимаю.
Не то, что я из принципа не слушаю. У меня слабая нервная система. Вот. И Невзоров, дозу Невзорова, которую мог принять мой организм, он принял лет 25 назад.
Окей.
Да? Все, я дальше... Интоксикация начинается очень быстро. Он, безусловно, талантливый человек, но, так сказать, у меня есть один недостаток. У меня хорошая память. С этим довольно трудно жить, и поскольку ты во многое умножающее знание умножает скорбь. Я не скажу про мудрость свою, но знания довольно много. И скорбь в этом, поэтому, когда я слышу то, что говорит Невзоров, это все-таки накладывается на его портрет, который я представляю себе довольно хорошо, в отличие, надеюсь, от радиослушателей, которые его слушают. Потому что когда не знаешь, то легче.
Ну, скажу вам откровенно, я его никогда не пропускаю, потому что это троллинг абсолютно высшей пробы, я считаю.
Он очень талантливый человек.
Это
вообще
правда,
не обсуждает.
Это правда.
Он очень талантливый человек. Но, еще раз говорю, это мне, с моей точки зрения, вот Я это мог бы делать только по работе, причем даже не представляю сейчас, сколько мне надо заплатить, чтобы я слушал Невзорова.
А теперь, внимание, вопрос. Значит, в своих пассажах великий тролль нашего времени Александр Глебович постоянно говорит о том, что кому она нафиг нужна, вот эта вся ваша старая культура, литература, вот вся эта так называемая живопись и бла-бла-бла и ды-ды-ды. И я поймал себя на мысли, что, в общем-то, вы знаете, мне ведь нечего сразу вот так вот как бы и в противовес сказать, да? Ну, на самом деле, ну зачем?
Нечего было сказать, когда сбрасывали Пушкина век назад с корабля современности.
Вот.
Особенно нечего было сказать. Когда Базаров хулиганил, тоже нечего было сказать. Это очень, хамство вообще очень обаятельная вещь. И красиво показанный факт заменяет Сорбонну. В смысле успешности в диалоге, понимаете? А сегодняшний диалог строится, в общем, на хамстве чаще всего.
О.
Да, это самое эффективное. Поскольку публика воспринимает это, так сказать, радостно, поскольку нет ничего радостнее, чем свержение кумира. Вот мы сейчас наблюдаем чемпионат мира по футболу, и я хочу сказать, что вне зависимости совершенно от пристрастий футбольных, то с какой радостью человечество топчет там Лионеля Месси сегодня, да?
О, да.
Ты был богом позавчера. Вчера, да, ты был богом. Ах, ты не бог! Так ты не бог, значит, что надо сделать? Немедленно растоптать ногами. Ты нас обманывал, ты не бог. Сами обожествили, да, и сами топчем ногами. Та скорость, с которой и то наслаждение... А теперь еще, вы прикиньте, глобализация и огромные возможности, собственно, свободы слова. И теперь любой может потоптать Месси. Представьте, какое счастье для миллионов людей, да, потоптать Месси или кого-то еще, да. Это огромное счастье. Поэтому, когда можно потоптать разом Пушкина, Диккенса, да, это так обаятельно, это можно делать талантливо, и, скажем, Невзоров это делает, безусловно, талантливо. Да и Маяковский это делал талантливо, да, не совсем разные, но тем не менее. Да? Это такое счастье, и на это так легко откликается душа. Главным образом откликается на это легко, потому что я не читал Пушкина, не читал Диккенса, да, и не читал Канта, и не читал, да, Шопенгауэра. Так я себя чувствовал полуграмотным идиотом, а если они все отстой... Так я правильно делал, что я их не читал. Так я правильно, я не дурак, да? И я не лентяй, и я не пошляк, а я просто современный человек, который очень весело, и Невзоров в этом смысле разминает такую безошибочную эрогенную зону, понимаете? Он счастливо возбуждает миллионы людей, которым приятно думать, что, собственно говоря, да, никаких кумиров не существует. Нет никакого Диккенса, нет никакой мировой культуры, не надо это ничего, не надо этой литературы, не надо этой музыки. С этим очень легко, можно начать улюлюкать и издавать гортанные звуки, вот. А это ведь немножечко легче, чем написать божественную комедию, да? Ну, гортанные звуки. Вот мы перейдем, да, на гортанные звуки.
Да, я не хочу, я не хочу прерывать поток мыслей, потому что это очень хорошо.
Это на самом деле очень хорошо. Я ведь говорю, Женя, я ведь говорю банальные вещи. Я говорю банальные вещи. Я вообще действительно, я не в первый раз повторяю, что я певец банальности. Я, так сказать, вот проповедую таблицу умножения в эфире там «Эхо Москвы». Я говорю вещи, которые мне кажутся совершенно очевидными, и я даже как-то не очень представляю себе спора по этому поводу. Ну, потому что странно спорить. Если надо спорить, то не надо спорить. Спорить по поводу того, там, можно ли убивать? Ну, как спорить про Сталина, да? Как спорить про это? Как выбирать, спорить про Невзорова и Пушкина? Выбирать между Невзоровым и Пушкиным? Если всерьез выбирать, то, видимо, не надо. Если всерьез об этом надо дискутировать, то, видимо, дискутировать не надо. Как говорится, есть какие-то вещи. Поэтому я, конечно, говорю банальности, прекрасно отдаю себе в этом отчет. Просто бывают времена, когда это становится очень важным, повторять банальности. Именно во времена совершенно перекошенной нормы, да, выходит вдруг человек, говорит, там, да, люди, возлюбите друг друга, да, человек человеку брат, вдруг говорит, да, посреди всего этого. И вдруг выясняется, что человек человеку брат, это, в общем, открытие. Хотя вроде совершенно банальность давно сказана. Между прочим, у Ежелеца про это было замечательно, что «не убей» звучит как напоминание, а это открытие было. Это было открытие. Так вот, это было открытие, но с тех пор напоминание. И напоминать, конечно, надо.
Вы понимаете, конечно, философский вопрос, но дело в том, что почему история ничему не учит? Ну, потому что новое поколение подрастает и начинает всему учиться с нуля. Просто-напросто. Вот же что происходит сейчас. Вот
если
это...
бы оно еще училось.
Это правда.
Проблема в том, что если бы оно училось, то как раз сегодня учиться возможности гораздо больше, чем раньше. Раньше Моцарту надо было уехать из Зальцбурга, а Копернику сбежать из Торуни, чтобы получить образование, чтобы стать тем, кем они стали. Сегодня... Да, вот тебе скайп, вот тебе глобализация, вот тебе интернет. Да, как раз возможностей учиться много. Но, как вы справедливо заметили, да, люди рождаются голенькими, с пустыми головками. И потребность учиться, вот что главное. Потому что гораздо легче объявить о конце мировой культуры. И заулюлюкать, и начать издавать гортанные звуки, как было сказано выше. Вот, проблема в том, что... Человечество работает, огромная часть человечества работает на понижение и на самоуничтожение. Да, миллиарды людей работают на понижение. А какая-то часть на повышение. По счастью, пока человечество все-таки ориентируется в массе на тех, кто играет на повышение. Ну, условно говоря, на Силиконовую долину. Но эффект людоеда с айфоном на BMW в хорошей обуви и прекрасном парфюме, да, это эффект вот глобализации, это эффект, который мы еще не осознали. И это оборотная сторона глобализации, конечно, потому что это совсем новая ситуация. Потому что раньше люди получали, страны получали по развитию своему. То есть ты в Европе, у тебя европейское развитие, ты получаешь образцы европейской культуры жизни, да, и, так сказать, образа жизни. Ты в Африке, у тебя африканские стандарты там, образования, ты получаешь африканскую жизнь. А сегодня вовсе не надо ничего для того, чтобы иметь iPhone и BMW. Надо просто каких-то нефтяных ресурсов немножко. И вот мы видим, так сказать, африканско-сеченское такое прослойку, да, условную, многомиллионную, людей с айфонами и абсолютно людоедским сознанием. С айфонами, пользующимися всеми благами цивилизации, требующими социальных гарантий для себя, да, добивают, то есть пользующими всеми благами цивилизации и категорически отказывающимися принять, например, «не убий». Вот «не убий», лежащий в основе европейской цивилизации, они не хотят. Айфон хотят, BMW хотят, парфюм хотят. А «не убий» говорят: «нет, с этим вы к нам не лезьте, пожалуйста. Это вторжение в нашу идентичность. Мы будем убивать, мы будем людоедствовать». А iPhone дайте нам, пожалуйста, BMW дайте нам, пожалуйста. Вот у нас есть немножко нефти, мы вам продадим, да дайте нам iPhone. Это довольно драматичная ситуация, конечно. Мне кажется, она еще не вполне осознана нами, вот этот поворот. Ну, все, не все сразу.
Но это же мировой процесс. Вот то, о чем вы говорите, это не касательно только одной какой-то географической точки на планете, о которой мы сейчас все хором подумали. Нет, это мировой процесс вполне себе. Потому что как раздраивает Америку сейчас пополам, очень много аналогий ведь можно провести, правда же?
То есть, разумеется. Разница довольно существенная заключается в том, что в Америке работают механизмы эволюционного развития. Да, вот это самое разделение, властей. Оно в Америке работает, и значит, на Трампе как бы все не закончится. Ну, как минимум. Да? Угу. То есть максимальная дата ухода Трампа из Белого дома известна. Да, угу. Вот есть число, после которого мы знаем, что Трампа в Белом доме не будет. Да? И стало быть, и есть некоторая обратная связь в виде там Конгресса, свободных СМИ, независимого суда и так далее, и так далее. И Трамп не сможет узурпировать власть, даже если бы захотел. Не знаю, хочет ли, но не сможет точно, да? Потому что механизмы работают. А в случае с Россией, вот, как мы, как саперы, можем ошибиться один раз. И ошиблись, и вот теперь уже на сколько-то поколений. Разница только в этом. А то, что хам или человек темный, что демократия приводит не лучшего, а того, за кого проголосует большинство. Ну да, большинство вполне чудовищно, всегда худших всюду большинство. Это Эпиктет, это, значит, 2000 лет назад, это древний грек один сказал. Худших всюду большинство. Просто дальше вопрос в механизме, который позволяет, не позволяет этому стать совсем катастрофой. В отсутствии или присутствии этого механизма. А так вот Трамп как раз, для меня Трамп вполне обнадеживающая история, потому что Трамп — это симптоматика реакции общества на, так сказать, некоторое загнивание. Это очень сильная, но абсолютно честная демократическая реакция. Не нравится? Ну, замечательно, да, вот у вас есть возможность реагировать дальше. Издалека, мне кажется, именно так.
Последний вопрос, и я постараюсь как-то коротко его сформулировать. Как у вас чисто внутреннее эмоциональное ощущение? Вы же человек искусства, ко всему прочему, еще. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вот насчет ближайшего будущего.
Мне отсюда не очень видно. Понимаете, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры. Это Юрий Трифонов. Поэтому мне трудно говорить про Россию. Да? Потом, когда сюжет закончится, и куда-то этот водопад, кстати, это бурное течение выйдет в какое-то ровное, с ясным руслом, все будут говорить, ну, конечно, иначе и быть не могло, но я говорил. Сейчас пока ничего не понятно. Турбулентность. Сейчас историческая турбулентность. И куда она, и как выйдет. А потом, да, те, кто выживут, как сказано в одной моей песне, кто выживет, тот и прокомментирует.
За кого болеть будете сейчас, через 10 минут?
Так скажите, кто играет.
А я понятия не имею. Я просто помню по расписанию.
В той группе, которая начинает, в предыдущей я за Англию, и симпатизирую Бельгии, но я, конечно, за Англию традиционно, давным-давно, 66-го года. Вот. А, значит, в той группе, которая будет играть сейчас, я вынужден болеть за Польшу, потому что я тесть поляка, потому что моя дочь замужем, я тесть поляка. Ну, и я это в каждой шутке доля шутки. На самом деле я очень симпатизирую польской сборной. Ну, и, значит, она хорошо играла, у нее была осечка. Я, конечно, буду болеть за поляков сегодня, но это, видимо, уже вечером. Сейчас в ближайшем матче даже мне это не очень важно.
Виктор Анатольевич, спасибо вам. Просто во всех смыслах спасибо, и все тут. И за Лец, и за вас, и за эхо ваши четверги, и за ваши банальности с вашими судами.
Давайте я все-таки напоследок скажу. Давайте. Рекламную банальность.
Скажите рекламную
банальность. Я совершенно искренне советую купить том Леца. Я еще не встретил ни одного человека, который бы пожалел о том, что эта книга у него есть. Это действительно вещь хорошая. Я понимаю, как глупо, когда составитель, ну, по счастью, все-таки не я автор,
правда,
да, я всего лишь составитель.
Правда.
Но я рекомендую вам гениального Леца и гениальных фотографов 20 века, я смело рекомендую вам.
Спасибо вам огромное, Виктор Анатольевич Шендерович. Оставляем вас, в достаточно приятном настроении, потому что поговорить с вами – это всегда радость, для нас, по крайней мере, это
спасибо
правда.
Вам. Спасибо.
Всего доброго, пока.